Аннотация. Второй том сочинений Павла Петровича Бажова содержит сказы писателя в большинстве своем написанные в конце Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Открывается том циклом сказов, посвященных великим вождям народов Ленину и Сталину. Затем следуют сказы о русских мастерах-оружейниках, сталеварах, чеканщиках, литейщиках. Тема новаторства соединена здесь с темой патриотической гордости русского рабочего, прославившего свою родину трудовыми подвигами. Рассказчик, как и в сказах первого тома, опытный бывалый горщик. Но раньше в этой роли выступал дедушка Слышка, заводской старик, изрубившийся на барских рудниках и приисках, видавший еще крепостное право. Во многих сказах второго тома рассказчиком является уральский горщик нового поколения. Это участник гражданской войны, с оружием в руках боровшийся за советскую власть, а позднее строивший социалистическое общество. Рассказывая о прошлом Урале, он говорит о великих изменениях, которые произошли в жизни трудового народа после Октябрьской революции. Подчас в сказах слышится голос самого автора, от лица которого и ведется рассказ. Павел Петрович Бажов. Уральские сказы. Том 2. Орлиное перо. В деревне Сарапулке это началось. В недавних годах. В скорости после гражданской войны. Деревенский народ в те годы не больно грамотен был. Но все-таки каждый, кто за советскую власть, придумывал, чем бы ей пособить. В Сарапулке, известно, от дедов-прадедов привычка осталась в камешках разбираться. В междупарье, али еще когда свободное время окажется, старики непременно этими камешками занимались. Про это вот вспомнили и тоже артилку устроили. Стали графит добывать. Вроде и ладно пошло. На 1000 пудов добычу считали, только вскоре забросили. Какая тому причина, то ли графит плохой, то ли цена неподходящая, этого растолковать не умею. Бросили, бросили, за другое принялись, на Адуй наметились. Адуйское место всякому здешнему хоть маленько ведомо. Там главная приманка — аквамаринчики, да аметистишки. Ну и другое попадается. Кто-то из артилки похвастал. «Знаю, старый яме щелку с большой надеждой». Артельщики на это и поддались. Сперва у них гладко пошло. 2 или 3 заноруша нашли, решетчатых. Решетками камень считали. На их удачу глядя и другие сарапулки на Адуй кинулись. «Нельзя ли, дескать, нам к тому припаяться? Яма большая, не запретишь?» Тут, видно, и вышло не то фальшь, не то оплошка. Артелка, которая сперва старалась, жилку потеряла. Это с камешками часто случается. Искали-искали, не нашли. Что делать? А в Березовке в ту пору жил горщик один. В больших уж годах, а на славе держался. Артельщики к нему и приехали. Обсказали, в каком месте старались, и просят. «Сделай милость, Кондрат Маркелыч, поищи жилку». Угощение, понятно, поставили. Словами старика всяко задабривают, но обещания не скупятся. Тут еще березовские старатели подошли, выхваляют своего горщика. «У нас, Маркелыч, на эти штуки дошлый. По всей округе такого не найдешь». Приезжие, конечно, и сами это знают. Только помалкивают, им на руку такая похвальба. Не расшевелит ли она старика? Старик все-таки наотрез отказывается.
«Знаю я эти пережимы на Адуи. Глаз у меня теперь их не возьмет».
Артельщики свой порядок ведут. Угощают старика, да наговаривают. «Одна надежда на тебя, коль тебе не в силу, к кому пойти?» Старику лестно такое слушать. Да и стаканчиками зарядился, запошеверивал плечами-то, сам похваляться стал.
это нашел, другое нашел, там место открыл, там показал. Одним словом, дотолкали старика. Разгорячился, по столу стукнул. «Не гляди, что старый, я еще покажу, как жилки искать».
Артельщикам того и надо.
«Покажи, Кондрат Маркелыч, покажи, а мы в долгу не останемся. От первого заноруша половина в твою пользу».
Кондрат от этого в отпор.
«Не из-за этого стараюсь. Желаю доказать, какие горщики бывают, ежели с понятием который».
Правильно слово сказано. Пьяный похвалился, а трезвому отвечать. Пришлось Маркелычу на Адуй идти. Расспросил на месте, как жилка шла. Стал сам постукивать да смекать, где потерю искать. А удачи? Нет. Артельщики, которые старика в это дело втравили, видят, толку нет, живо от работы отстали. Рассудили по-своему. Коли Кондрат найти не может, а так нечего и время терять. Другие старатели, которые около той же ямы колотились, тоже один за другим отставать стали. Да и время-то подошло покосное, всякому охота впору сенца поставить. На адуйских-то ямах людей, как корова языком слезнула, никого не видно. Один Кондрат у ямы бьется, старик, видишь, самандравный. Сперва-то он для артельщиков старался, а как увидел, что камень упирается, не хочет себя показать, старик в азарт вошел. «Добьюсь своего, добьюсь!» Ни одну неделю тут старался в одиночку, из сил выбиваться стал, а толку не видит. Давно бы отстать надо, а ему это зазорно, ну как? Первый по нашим местам горщик не мог жилку найти. Куда годится, люди засмеют. Кондрат тогда и придумал.
«Не попытать ли по старинке?»
В старину, сказывают, места искали рудознатной лозой, да притягательной стрелой. Лоза для всякой руды шла, а притягательная стрела для камешков. Кондрат про это с измальства слыхал, да и не больно к тому приверженность оказывал, за пустяк считал. Иной раз и посмеивался, а тут решил попробовать.
«Коли не выйдет, больше тут и топтаться не стану».
А правило такое было. Надо наконечник стрелы сперва магнит камнем потереть, потом поисковым, ну, тем, значит, на который охотишься. Слова какие-то требовалось сказать, и эту заговоренную стрелу пускали из простого лучка, только надо было глаза зажмурить и трижды повернуться перед тем, как стрелу пустить. Кондрат знал все эти слова и правила, только ему вроде стыдно показалось этим заниматься. Он и придумал пристроить к этому своего не то внучонка, не то правнучка. Не поленился, сходил домой. Там, конечно, виду не показал, что по работе незадача. Какие из березовских старателей подходили с разговором, всех обнадеживал. «На недельку еще сходить придется». Сходил, как полагается, в баню, попарился, полежал денек дома, а как стал собираться, говорит внучонку. «Пойдешь, Мишунька, со мной камешки искать?» Мальчонку, понятно, лестно с дедушком пойти. «Пойду», — отвечает. Вот и привел Кондрат своего внучонка на Адуй. Сделал ему лучок, стрелу, по всем старинным правилам изготовил, велел Мишуньке зажмуриться, покрутиться и стрелять, куда придется. Мальчонка рад стараться, все исполнил, как требовалось. До трех раз стрелял. Только видит Кондрат. Ничего путного не выходит. Первый раз стрела в пенек угодила, второй в траву упала, третий около камня ткнулась и ниже скатилась. Старик по всем местам поковырялся маленько, так, для порядка больше, чтобы выполнить все, по старинке. Мишунька, понятно, тем лучком да стрелой играть стал. Набегался, наигрался, дедушка покормил его и спать устроил в балагашке, а самому не до сна. Обидно. На старости лет опозорился. Вышел из балагашка, сидит, раздумывает, нельзя ли еще как попытать. Тут ему и пришло в голову.
Потому, может, стрела не подействовала, что не той рукой пущена.
Мальчонка, конечно, не смышленыш. Самый вроде к тому делу подходящий. А все-таки он не искал. Потому и показа нет. Придется, видно, самому испробовать. Заговорил стрелу, приготовил все, как требовалось, зажмурил, глаза покрутился и спустил стрелу. Полетела она не в ту сторону, где яма была, а на тропке оказался какой-то проходящий. Идет налегке, на руке только корзинка корневая, в каких у нас ягоды носят. Подхватил прохожий стрелу, которая близенько от него упала, и говорит с усмешкой.
«Не по годам тебе, дедушка ребячий, забавой тешится. Не по годам!»
Кондрату неловко, что его за таким делом застали. Говорит в сердцах. «Проходи своей дорогой, тебя не касаемо!» Прохожий смеется.
«Как не касаемо? Коли чуть стрелой мне в ногу не угодил!»
Подошел к старику, подал стрелу и говорит укорительно, а то со смешком.
«Эх, дед, много пожил! А присловие не знаешь, то не стрела, кое орлиным пером не оперена!»
Маркелычу этот разговор не по нраву. Сердито отвечает. «Нет, по нашим местам такой птицы. Неоткуда и перо брать!»
«Неправильно!» — говорит. «Твое слово! Орлиное перо везде есть, да только искать-то его надо под высоким светом!»
Кондрат посомневался. «Мудришь ты! Над стариком, гляжу, посмеяться надумал, а я ведь в своем деле не хуже людей разумею».
«Какое?»
— спрашивает.
«Дело?»
Старик тут и распоясался, всю свою жизнь этому человеку рассказал. Сам себе дивится, а рассказывает. Прохожий сидит на камешке, слушает да подгоняет.
«Так, так, дедушка, а дальше что?»
Кончил старик свой рассказ. Прохожий похвалил.
«Честно, дед, поработал, много полезного добыл, а стрелу зачем пускал?»
Кондрат и это не потаил. Прохожий поглядел так в прищур, да и говорит.
«То-то и есть. Орлиного пера твоей стреле не хватает».
Кондрат тут вовсе рассердился. Обидно показалось. Всю, можно сказать, жизнь выложил, а он с перьями своими закричал этак сердито. «Говорю, нет, по нашим местам такой птицы не найдешь пера. Глухой ты, что ли?» Прохожий усмехнулся, да и спрашивает.
«Хочешь? Покажу».
Кондрат, понятно, не поверил, а все-таки говорит. «Покажи, коль умеешь, да не шутишь». Прохожий тут достал из корзинки камешек кубастенький, ростом кулака в два, сверху и снизу. Ровнёхонько срезано, а с боков обделано на 5 граней. В потемках не разберешь, какого цвету камень, а по гладкой шлифовке — орлец. На верхней стороне чуть видны беленькие пятнышки против каждой грани. Поставил прохожий этот камешек рядом с собой, задел пальцем одно пятнышко, и вдруг их светом накрыло, как большим колоколом. Свет яркий-яркий, с голубым отливом, а что горит? Не видно. Световой колокол не больно высок, так, в 3 либо 4 человечих роста. В свету мушкары вьется, видимо-невидимо, летучие мыши шныряют, а вверху пташки пролетают, и каждая по перышку роняет. Перышки кружатся, на землю падать не торопятся.
«Видишь?»
— спрашивает.
«Перья!»
«Вижу», — отвечает. «Только это вовсе не орлиное».
«Правильно, не орлиные, а больше воробьиные», — говорит прохожий и объясняет. «Это твоя жизнь, дед, показана. Трудился много, а крылышки маленькие, слабые. На таких высоко не подняться. Мошкара глаз забивает, да еще всякая нечисть мешает. А вот гляди, как дальше будет».
Задел опять пальцем, которое это пятнышко, и световой колокол во много раз больше стал. К голубому отливу зеленый примешался. Под ногами будто первый пласт земли сняли, а вверху птицы пролетают. Пониже утки да гуси, повыше журавли, еще выше лебеди. И каждая птица по перу сбрасывает, и эти перья к низу ровнее летят,
потому вес другой.
Прохожий еще задел пальцем пятнышко, и световой колокол раздался и ввысь взлетел.
Свет такой, что глаза слепит. Голубым, зеленым и красным отливает. На земле на две сажени в глубину все видно, а вверху птицы плывут. Каждая в свету перо роняет. Те перья к земле, как стрелы, летят, и у самого того места, где камешек поставлен, падают.
Прохожий глядит на Кондрата, улыбается светленько и говорит.
И выше оладят птицы есть. Да показать опасаюсь, глаза у тебя не выдержат. А пока попытай свою стрелу.
Подобрал с земли столько-то перьев, живо пристроил, будто век таким делом занимался, и наказывать старику.
Опускай в то место, где жилку ждешь, а зажмуривать глаза да крутиться не надо.
Кондрат послушался. Полетела стрела, а яма навстречу ей раскрылась. Не то что все каменные жилочки-ходочки, а и заноруши видно. Один вовсе большой. Аквамаринов в нем чуть не воз набито, и они как смеются. Старик, понятно, растревожился, побежал поближе посмотреть, а свет и погас. Маркелыч кричит.
— Прохожий, ты где?
А тот отвечает.
— Дальше? Пошел.
— Куда ты в темень такую? Хитники пообидеть могут. Неровен час еще отберут у тебя эту штуку.
Кричит Маркелыч, а прохожий отвечает.
— Не беспокойся, дед. Эта штука только в моих руках действует, да у того, кому сам отдам.
— Ты хоть кто такой?
— спрашивает Маркелыч. А прохожий уже далеко. Едва слышно донеслось.
— У внучонка спаси, он знает.
Мишунька весь этот ночной случай не проспал. Светом-то его разбудило, он и глядел из балагашка. Как дедушка пришел, Мишунька и говорит.
— А ведь это, дедушка, у тебя был Ленин.
Старик все-таки не удивился.
— Верно, Мишунька, он. Не зря люди сказывают, ходит он по нашим местам, ходит, уму-разуму учит, чтоб не больно гордились своими крылышками, а к высокому свету тянулись, к орлинному, значит, перу.
Примечание. Впервые опубликовано в 1945 году. Газета «Уральский рабочий» и «Красный боец» 21 апреля 1945 года. Принадлежит к группе сказов о Ленине и Сталине. Сюда же входят такие сказы, как «Солнечный камень» 1942, «Богатырева рукавица» 1944, «Старых гор подарение» 1946.